Ну, продолжаем нашу печальную историю. Первая встреча с татарами. Битва на Калке. А потом следующая встреча с татарами. Сегодня мы, собственно говоря, будем уже говорить о том, как это все происходило. Первая встреча русских и половецких дружин с ханским войском произошла в 1223 году на реке Калке. До этого времени русские ничего не знали о монголах, которых стали называть татарами. Ну и мы в дальнейшем тоже уже будем говорить татары. Иногда монголы, ну, в основном уже татары. Какое впечатление произвели татары на русских, лучше всего выразил в своем произведении летописец. «Тем же летом, — пишет он, — по грехам нашим, придоши языцы незнаемы, их же добре никто и не знал, кто суть и откуда из идоша, и что язык их, и которого племени суть, и что вера их. А зовут их татары, а ини глаголят таурмены, а друзей печенеги. Суть из пустыни они пришли. Бог един весть, кто суть и откуда из идоша. Премудрые мужи видят, что те, кто книги разумеет. Мы же их не знаем, кто суть». Ну вот, в общем, вот примерно такое вот было первое впечатление. Не знаем, кто такие и откуда взялись. Летописец передает здесь только слухи и толки. Точно он решительно ничего сказать не может, скромно исключая себя из среды премудрых мужей, разумеющих книги, и отводя себе роль простого прокаталиста бедственного события. Но и протокол этот интересен, так как запротоколированное событие было очень крупным. Согласно русским летописным данным, дело представляется в следующем виде. В 1223 году половцы сообщили русским князьям весть о вторжении монголов в землю половецкую. Половецкий хан Катян обратился за помощью к своему тестю, галицкому князю Мстиславу Удалому. На юге Восточной Европы появились татарские войска под предводительством чингисхановских полководцев Джебе и Субедея. В начале 1223 года татары вторглись в Крым и разграбили его. Был захвачен город Судак, Сурош тогда назывался. Хан Катян обратился к своему зятю, галицкому князю Мстиславу Мстиславовичу Удалому и к другим русским князьям, прося у них помощи против нового грозного врага. «Сегодня они отняли нашу землю, завтра ваша взята будет». Надо отметить, что половцы были не только противниками Руси на юге, но и часто союзниками в борьбе различных русских князей между собой или использовались против внешних врагов. Так, весной 1221 года Мстислав с помощью половцев отбил у венгров Галич. Русских и половцев связывала торговля, династические браки. Поэтому просьба Катяна неудивительна. В Киеве был собран совет князей южно-русских земель во главе с тремя великими князьями – Мстиславом Романовичем Киев, Мстиславом Мстиславовичем Галич и Мстиславом Святославовичем Чернигов. После долгих споров и уговоров Катяна и Мстислава Удалова решили, если мы им не поможем, то половцы пристанут к врагам, и сила их станет больше. Княжеский совет принимает решение собрать войска и встретить врага на границах Руси. Сбор войск был назначен на Зарубе, около острова Варяжского. Остров находился напротив устья реки Трубеж. В походе приняло участие более 20 князей со своими дружинами. Наиболее сильные войска были у князя Киевского и Черниговского с подручными князьями и галицкого князя Мстислава. Под его началом был князь Волынский Даниил Романович. Всего русско-половецкое войско насчитывало ориентировочно 40-45 тысяч человек. Ну, некоторые историки называют цифру 80-100 тысяч воинов, но это маловероятно. В основном это были профессиональные конные дружины князей и бояр, наиболее мощное киевское войско имело пешее ополчение. Численность татарского войска также неизвестна. Два тумена, тумена Субадея и Джебе, имели 20-30 тысяч всадников. Это было закаленное в боях ядро войска. Кроме того, было определенное количество различных бродяг, разбойников, искателей приключений и добычи, которые присоединились к армии по пути ее следования. Так к татарам присоединились бродники, славяне, жившие на берегах Азовского моря и по Дону. Это воинственное население, прототип позднейшего казачества, находились во враждебных отношениях к князьям Черниговским и Киевским. Совместное выступление их с татарами против русских княжеских дружин может быть объяснено желанием бродников нанести удар соседним черниговским князьям и боярам, успешно осваивавшим на своей территории землю и энергично подчинявшим своей власти непосредственных производителей земледельцев. 23 мая русско-половецкие войска переправились через Днепр и двинулись в половецкие степи. Войска шли 8 дней. Они сильно растянулись. Впереди шли половецкие отряды и дружина под командованием галицкого князя Мстислава Удалова. За ними следовали силы черниговского князя Мстислава Станиславича, а всю колонну замыкали отряды великого князя киевского Мстислава Старого. По дороге русичи и половцы встречали татарские дозоры, которые при первом столкновении обращались в бегство, заманивали их. Войско шло радостно, враг бежал, били брошенный скот, хорошо ели, сожалели, что не смогут настичь врага и отнять огромную добычу, которую татары захватили в разграбленных землях. Чувство превосходства над врагом захватило всех и расслабило воинов. Еще одной ошибкой стала плохая разведка. Князья не знали о готовности основных сил врага к бою. Русские князья совершили ряд серьезных ошибок еще до самого боя. Они и решат исход сражения. Прежде всего, князья не смогли договориться о едином командовании. Фактически было три войска, решения принимались коллективно. Первую рать киевскую возглавлял великий князь киевский Мстислав Романович, формальный глава похода. В нее вошли киевский полк, дружина его сына Всеволода Мстиславовича и зятя князя Андрея Ивановича, князя Шумского Святослава Ингваровича, князя Несвижского Юрия Ярополковича, князя Дубровицкого Александра Глебовича, Авруческого князя Владимира Рюриковича и других князей. Второй ратью Чернигово-Смоленской руководил князь Черниговский Мстислав Святославович. Ему подчинялись дружины Переяславского князя Михаила Всеволодовича, Курского князя Олега Святославича, князей Путильского Изослава Владимировича и Трубчевского Святослава Всеволодовича. Третья рать, Галицко-Волынско-Половецкая, была под командованием инициатора похода галицкого князя Мстислава Удалова. В его войска входили силы галицкого княжества, дружины волынского князя Даниила Романовича, луцкого князя Мстислава Ярославовича Немова, дорогобужского князя Изослава Ингваревича, половецкие силы во главе с воеводой Иероном. Юрий Всеволодович, великий князь Владимира Суздальской Руси, в поход не выступил, формально выслав на помощь русскому войску своего племянника ростовского князя Василия Константиновича, который, однако, не успел прийти к началу сражения. В Зарубе к русским князьям прибыли татарские послы. Узнав о том, что русские князья готовятся помогать половцам, татары отправили послов с предупреждением. «Слышим, что идете против нас, послушавши половцев, а мы вашей земли не трогаем, ни городов ваших, ни сел ваших, ни на вас пришли, но пришли Богом пущены на холопы и на конюсе своем поганые половцы, а вы возьмите с нами мир». Князья посчитали, что это подвох, и по требованию половцев убили посланцев и двинулись навстречу татарам. На 17-й день похода русское войско остановилось близ Олешья. Субадей и Джебе выслали новое посольство, упрекая русских князей в убийстве первого посольства и в излишнем доверии к половцам. «А вы послушали половцев, и послы наших, послов наших убили, а идете против нас», — то вы пойдете, а мы вас не знали, да в этом Бог. На этот раз послы ушли обратно невредимыми, но цели своей все-таки не достигли. Русские князья рассуждали по-своему. Сегодня татары возьмут землю половецкую, а завтра придет очередь русской. Это посольство было отпущено во свояси. Мстислав Удалой настаивал на активных действиях – переправиться через Днепр и ударить по врагу в степи. Мстислав Романович Старый предлагал дать сражение противнику на Днепре и подготовиться к обороне. Видимо, учитывая отсутствие единства в войске, это была верная стратегия. Черниговский князь Мстислав Святославич принял выжидательную позицию, не поддерживая ни предложения галичан, ни киевлян. В это время у берегов Днепра появился татарский разведывательный отряд. Мстислав Удалой решил атаковать. Вместе с Даниилом Романовичем перешел реку и ударил по врагу. Татары были разбиты и бежали. Эта победа развеяла все сомнения. Большинство князей и бояр выступили за наступательные действия. Мстислав Черниговский перестал колебаться и согласился на переправу. В результате появилась еще одна предпосылка к поражению. Русское командование переоценило свои силы и недооценило практически неизвестного врага. А татары применяли традиционную для них тактику боя, заманивая врага под удар основных ударных сил. 31 мая 1223 года русско-половецкие войска вышли к реке Калке. В ожесточенной схватке передовые русские силы выбили татарские сторожевые части на другой берег. Мстислав Удалой не стал ждать подхода основных сил и, переправившись через реку, ударил по первой линии вражеского войска. Об основных силах врага он ничего не знал. Он не поставил в известность о своих планах киевского и черниговского князя, чем их разозлил. Казалось, что галицкий князь хочет присвоить себе всю славу. Киевский князь не стал переходить реку сходу и приказал установить укрепленный лагерь. Опытнейшие татарские полководцы Субэдэй и Джебе тут же воспользовались этой роковой ошибкой русских князей. Враг сам подставился под удар и позволял разбить себя по частям. Половцы и полки Мстислава Удалова столкнулись с мощной, готовой к жестокому бою армией. Русско-половецкие силы потеснили вражеский авангард, но затем столкнулись с главными силами врага. Галицкий князь понял глубину своей ошибки, но было поздно. Удар русско-половецких передовых сил был остановлен, а затем их просто смяли. Первыми бросились бежать половцы, и их волна сбила порядки еще бившихся русских дружин. Черниговская рать вообще оказалась в ситуации, когда передовые дружины уже вступили в бой, а другие части только переправлялись через реку. Черниговские полки были смяты и не смогли ничего сделать. Бегство стало почти повальным. Отдельные сопротивляющиеся отряды не могли изменить ход боя. В этой резне сложил голову и богатырь Добрыня Рязанич Златпояс, один из прототипов былинного Добрыни Никитича. Некоторые отряды вообще не знали и не участвовали в битве, отстав от основных сил. Их подхватило общим потоком бегущих и преследующих. Полки великого князя Киевского Мстислава Романовича Старого оказались в стороне от этого сражения. Ряд исследователей считает, что своевременный ввод в бой его войска мог изменить исход боя. Но, видимо, ситуация была уже непоправимой. Половцы галицкой и черниговской рати были разбиты и бежали. Часть татарского войска их преследовала. Это была уже бойня, а не сражение. Спастись удалось лишь незначительной части. Ушла часть половцев. С кучками дружинников смогли спастись Мстислав Удалой и Даниил Романович. Другая часть татарского войска обложила киевский лагерь. Первые попытки штурма были отбиты. Мстислав Романович Киевский и его войска еще три дня отбивали натиск врага. Татары не могли взять укрепление, а губить большое количество воинов не хотелось. Тогда они пошли на хитрость. К Мстиславу и его подручным князьям послали атамана Бродников Пласкиню, который обещал жизнь в обмен на капитуляцию и откуп. В этом не было ничего удивительного. Половцы не раз отпускали русских князей за откуп. Князья поверили и сдались. Надо учесть и тот факт, что у войска закончилась вода. После этого князей связали и передали татарам, а на обезоруженных воинов напали. Произошла очередная кровавая бойня. Самих князей татары положили под деревянный помост и устроили на нем пир на костях. Ну, мы знаем, что татары почетных пленных убивают без потери крови. Поэтому они вот таким образом их казнили. Это у них была достаточно часто применявшаяся казнь. Мстислав удалось, с остатками своих воинов спасся и благополучно переправился через Днепр. Для того, чтобы затруднить монголам переправу, он велел уничтожить все суда. Монголы дошли до Новгорода Святополческого на Днепре ниже Киева и отсюда повернули обратно. Небольшой военный отряд, посланный Юрием Всеволодовичем Суздальским под началом племянника Василька Константиновича, узнав о несчастной для русских битве на Калке, вернулся домой, успев дойти только до Чернигова. Так жестоким поражением закончилась первая встреча татарского войска с объединенными силами части русских князей и половцев. «Погибло много без числа людей», — говорит по этому поводу летописец. И был вопль и плач, и печаль по городам и селам. Татары же, возвратившиеся от реки Днепра, и не знаем, откуда пришли и куда опять делись. По-видимому, кроме разорения сравнительно небольшой части русской половецкой территории и уничтожения русских дружин, других тяжелых следствий этот поход татар в Европу не имел. Ну, конечно, если не считать кратковременного нарушения торговых связей, издавна здесь налаженных. Татары частично успели познакомиться с новой страной, которую намерены были завоевать. В ближайшее последующее время они продолжали ее изучать с этой целью и посылали в эту страну своих разведчиков. Вопрос о походе в Европу несколько раз ставился и обсуждался татарами. В 1236 году поход этот был ими осуществлен. Значит, следующий поход – это уже поход Батыя в 1236-1238 году. После похода Джебе и Субедея в 1223 году монголы посылали еще новые войска в 1229 году на Волгу. Под этим годом в Лаврентьевской летописи отмечается, что пограничные сторожевые булгарские отряды на Яйке под ударами татар вынуждены были отступить. Саксины и половцы тоже явились в болгарское ханство искать защиты, так как было известно, что татары после битвы на Калке потерпели поражение от камских болгар. Поход 1229 года был предварительным, разведывательного характера. Монголы успели собрать необходимые им сведения о Восточной Европе. Поход Бату 1236-1238 годов был таким образом хорошо продуманным военным и политическим предприятием. Русские источники дают очень немного материала для изучения военных действий Бату. Летописи говорят об этом походе кратко, констатируют лишь факты. Под 1236 годом в Лаврентьевской летописи записано: «Было знамение в солнце месяца августа, в третью неделю днем. Был виден всем, как месяц, четыре дня. Той же осени придоши от восточных стран в болгарскую землю безбожные татары, и взяши славный великий город болгарский, и избиши орудием от старца до юного и до сущего младенца, и взяши товара множество, а город их пожигоши огнем, и всю землю их плениша». А под следующим годом в той же летописи отмечено: «Того же лета на зиму придоши от восточной страны на Рязанскую землю лесом безбожние татары, и почаши воевать Рязанскую землю и пленова худа Пронска». Чингисхан, как мы знаем, умер в 1229 году. Преемником Чингисхана стал третий сын его Угэдэй. Старший сын Чингисхана Джучи получил в качестве улуса половецкую степь, юго-восточную часть которой надлежало еще завоевать. На Курултае в 1235 году в Каракоруме решен был вопрос о походе на юго-восток Европы. И в 1236 году поход этот, как мы уже видели, был осуществлен. Во главе армии стал сын Джучи Бату, у которого правой рукой был знаток юго-восточной Европы, участник победы на Калке Субэдэй, едва ли не самый способный из всех полководцев Чингисхана. Бату двинулся к Средней Волге. Значительная часть населения этой части Поволжья была покорена монгольскими войсками еще в 1229 году. Отсюда часть войска была направлена на камских булгар. Главные силы Бату, продолжая поход на запад, завоевали земли копчаков, буртасов, мордвы и всю страну Каспийского и Азовского морей до юго-восточных пределов Руси, до Рязанской земли. Подойдя к Рязанской земле с юга, Бату, прежде чем войти в ее пределы, потребовал от рязанских князей десятины всего во князях и в людях и в конях, десятое в белых, десятое в вороных, десятое в бурых, десятое в рыжих, десятое в пегих, в конях. Никоновская летопись прибавляет и в доспехах, десятую часть всего. Битва на Калке была еще свежа в памяти. К требованию татар нужно было отнестись очень серьезно. Великий князь Рязанский Юрий Игоревич созвал северных князей, рязанских своих родственников, пронского князя Всеволода Михайловича и старшего из муромских князей. Первый порыв, выраженный на совещании, говорит столько же о мужестве собравшихся, сколько и об их неосведомленности о татарских военных силах. И они ответили татарам: когда мы не останемся в живых, то все будет ваше. То есть отказали они татарам дань платить. Юрий Игоревич, однако, проявил здесь и более глубокое понимание надвигающейся опасности. Одного из своих племянников он послал к великому князю Владимирскому Юрию Всеволодовичу с просьбой соединиться для отпора врагу, а другого с той же просьбой к Черниговскому Михаилу Всеволодовичу. Вместе с тем Юрий Игоревич сделал попытку предотвратить беду. Он отправил своего сына Федора во главе посольства с подарками к Бату. Все эти мероприятия Юрия Игоревича окончились неудачей. Его сын Федор погиб в татарском стане, потому что, если верить рязанскому преданию, отказался исполнить обращенные к нему требования Бату. «Дай мне видеть жены твоей красоту». Ну, о выдающейся красоте жены князя Федора сообщил Бату один из рязанских бояр. «Телом и лепотою красна зело». Особенно рассчитывать на помощь Владимира тоже не приходилось. Между Владимиром и Рязанью создались очень сложные и далеко не дружественные отношения. Владимирский князь Всеволод Большое Гнездо в свое время круто расправился с Рязанью и поставил ее в подчиненное себе положение. После его смерти сын его Юрий Всеволодович отпустил из заточения рязанских князей и их дружины, но заставил их целовать крест в верности себе. Среди рязанских князей, вернувшихся в свою отчину из плена Владимирского, старшим был Глеб Владимирович, который решительным ударом хотел покончить с политической раздробленностью рязанского княжества и, пригласив к себе в гости шестерых рязанских князей, на перу перебил их всех. Но плодами его политики воспользовался не он сам, а один из князей, не поспевший вовремя прибыть на этот кровавый пир. С помощью владимирского князя Юрия ему удалось изгнать Глеба Владимировича. При явном стремлении владимирского князя Юрия не допускать в Рязани никаких перемен, способных увеличить силу этого княжества, трудно было рассчитывать, чтобы Юрий Всеволодович откликнулся на призыв оказавшихся в тяжелом положении Рязани. А ведь в это время Владимирский князь имел возможность послать на помощь Рязани не только свои Владимирские полки, но и Новгородское войско. Также, хотя и по иным мотивам, отнеслись к просьбе Рязани и князья Черниговские и Северские. Они отказались помочь Рязани потому, что рязанцы, в свою очередь, отказались прийти на помощь черниговцам в битве на Калке. Рязань, в силу создавшегося положения, вынуждена была принять на себя татарский удар в одиночку. Встретиться с татарами в открытом поле рязанцы не решились, если не считать рокового для рязанцев столкновения их передового отряда, и предпочли запереться в своих городах. Многочисленное татарское войско вошло в рязанскую землю. Мелкие города-крепости этой татарской лавиной были просто стерты с лица земли. Белгород, Ижеславец, Борисов-Глебов после этого погибли навсегда и больше в истории не встречаются. В XIV веке путешественники, плававшие вверх по Дону, на холмистых берегах его видели только развалины и пустынные места там, где еще сравнительно недавно стояли города и селения. 16 декабря 1237 года татары обложили Рязань. Это была так называемая Старая Рязань, столица Рязанского княжества. До момента этой катастрофы площадь города, окруженного внушительными валами, составляла более 93 гектаров, а его население могло достигать 7-8 тысяч человек. В городе также имелось три кирпичных храма – Борисоглебский, Спасский и Успенский. Как считалось, Рязань не пережила этот и ряд следующих ордынских погромов, и уже в XIV веке столица княжества была перенесена в город Переяславль-Рязанский, в 60 километрах от нее, а Рязань постепенно запустела. То есть та Рязань, которую мы знаем сейчас, это уже другая Рязань. Защитники держались 6 дней. На 7-й день город пал. Жители были частью перебиты, частью сожжены. Убит был и князь Юрий Игоревич. Град и земля рязанская изменились, и отыди слава ея, и не было в ней, было ведати, токмо дым, и земля, и пепел. Летописец сообщает. Впрочем, не все рязанское княжество подверглось разорению. Татары прошли преимущественно по берегам Оки, Прони и Дона. Северная часть княжества оставалась пока нетронутой. Ее разорили татары в 1239 году. Из рязанских князей уцелели только два. Ингварь, который ездил в Чернигов, и Олег, томившийся в ордынском плену и отпущенный из плена только в 1252 году. Очевидно, под условием полной покорности татарской власти и содействия их политике. Олег помог татарам оформить в Рязани татарское владычество. При нем в 1257 году ордынские численники изочли землю рязанскую, перепись произвели, об этом мы еще будем говорить. Узнав о трагических событиях в соседнем рязанском княжестве, великий князь Владимирский Юрий Всеволодович разделил свои войска на три части. С частью своей дружины он пошел в Заволжские леса, к реке Сити, надеясь, что там к нему присоединятся дружины Ярославля, Ростова, Углича и Новгорода. Второй отряд был оставлен им в столице. Третий, который возглавили сын великого князя Всеволод и воевода Еремей Глебович, отправлен к Коломне, последнему рязанскому городу, который еще закрывал монголам путь к его землям. Так, сражение у Коломны и падение этого города. С остатками рязанского войска здесь находился сын погибшего Юрия Ингваревича, Роман. Но для Владимирского князя это уже была не помощь гибнущему рязанскому княжеству, а грамотное действие по защите своих земель. Коломна, где река Москва впадает в Оку, всегда была стратегически важным городом, потеря которого открывала монголам путь к Владимиру, Суздалю, Москве, Дмитрому, Юрьеву. Позже именно Коломна станет традиционным местом сбора русских войск для отражения очередного татарского набега. Битва за Коломну продолжалась 3 дня и стала самым масштабным полевым сражением первого похода Батыя на Русь. Более того, именно в ней был смертельно ранен сын самого Чингиза, Кюльхан. Он стал единственным чингизидом, убитым во время монгольского, во время военного похода за всю историю монгольских завоеваний. Поскольку монгольские военачальники никогда не сражались в первых рядах, а руководили боем, находясь в тылу, и полагают, что в ходе сражения русская тяжелая кавалерия сумела прорваться через боевые порядки противника, но, видимо, была окружена и уничтожена. После этой битвы монголы осаждали Коломну еще 3 дня. Со стороны русских в этой битве погибли рязанский князь Роман Юрьевич и владимирский воевода Еремей. Арабский историк Рашид ад-Дин сообщает, они ожесточенно дрались. Менгекаан лично совершал богатырские подвиги, пока не разбил русских. После того монголы овладели также городом на Оке. Кулкану была нанесена там рана, и он умер. Один из русских эмиров по имени Роман выступил с ратью, но его разбили и умертвили. Сообща, в 5 дней взяли также город Москва и убили князя города по имени Владимир. Всеволод Юрьевич сумел прорваться во Владимир, где и погиб во время осады этого города монголами 7 февраля вместе с матерью и братом Мстиславом. Во время осады Владимира часть монгольского войска двинулась к Суздале. Городская дружина встретила монголов у большого городища, где сейчас находится село Якиманское, и была разгромлена там. Оставшийся беззащитным город был взят штурмом. После этого часть монгольской армии во главе с Батыем и Субедеем направилась к Торжку, захватив по пути Юрьев, Переяславль, Дмитров, Волоколамский и Тверь. В тот год под ударами монголов пали также Юрьев Польский, Стародуб на Клязьме, Галич Мерский, Ярославль, Углич, Кашин, Дмитров. Осада Торжка началась 21 февраля и продолжалась 2 недели. В новгородской первой летописи так говорится об этом. Подошли татары и осадили Торжок, и окружили они весь город тыном, так же, как и другие города брали, и обстреливали татары из камнеметных орудий 2 недели, и изнемогали люди в городе, а из Новгорода им не было помощи, потому что все были в недоумении и страхе. А это строки Тверской летописи. Язычники взяли город, убив всех, и мужчин, и женщин, всех священников и монахов. Все разграблено и поругано, и в горькой, и в несчастной смерти, 5 марта. Монголы прошли еще некоторое расстояние в сторону Новгорода, но от Игнач Креста, но это мог быть и перекресток дорог, и, собственно, крест у дороги, не дойдя километров 200 до этого города, повернули обратно. В конце марта или в начале апреля, когда в этих местах начинается вскрытие рек и озер, и вместе с тем осенняя распутица, войско вынуждено было круто повернуть назад. Обратный путь Бату шел на юго-восток через город Козельск, задержавший его на 7 недель. Ну, так считается. Козельск, который татары назвали злым городом, оборонялся мужественно и пал лишь после того, как стены его были разрушены, и защитники, продолжавшие упорно сражаться и после этого, были перебиты, успев, однако, нанести противнику значительные потери. Ну, это такая непростая история. В наше время, в 2009 году, этому небольшому городу в Калужской области было присвоено звание «Город воинской славы». Случай неординарный и в своем роде уникальный, потому что в том году отмечалась 770-летняя годовщина полулегендарных событий, которое произошло в 1238 году. Что было на самом деле, восстановить уже не удастся, но сомнения у современных историков имеются. Считается, что армия Бату тогда якобы осаждала эту небольшую и ничем не примечательную крепость на протяжении 7 недель. Это при том, что вся кампания монголов в 1237-1238 годах длилась около 5 месяцев. За это будто бы монголы и назвали Козельск злым городом. Однако сведения об этой поистине эпичной осаде маленького городка, гарнизон которого, по сообщению некоторых летописей, составлял всего 300 воинов, это сразу вызывает недоверие у любого непредвзятого историка. Потому что брать крепости монголы умели. И прекрасно доказали это в том же 1238 году, достаточно легко и быстро захватывая гораздо более крупные и защищенные русские города, в которых находились большие отряды профессиональных воинов. Рязань пала на 6-й день, Суздаль на 3-й день, к столице северо-восточной Руси Владимиру монголы подошли 3 февраля и уже 7 февраля захватили его. Лишь Торжок сопротивлялся 2 недели, а Козельск целых 7 недель. Но существует множество версий за и против этой истории, но реальных доказательств ни в ту, ни в другую сторону не существует. Это так, к сведению. Другие монгольские отряды двинулись на поиски великого князя к Ярославлю, Городцу и Ростову. А великий князь Юрий Всеволодович в это время собирал свои войска под Ситью. Сейчас эта река, на берегах которой в марте 1238 года произошла одна из самых страшных и трагических битв периода Батыева нашествия, протекает по территории Тверской и Ярославской области. Раньше она была притоком Мологи, теперь же впадает в Рыбинское водохранилище. Здесь Юрий Всеволодович остановился, ожидая дружины братьев и племянников. Его брат Ярослав, который с 1236 года правил в Киеве, контролируя также Новгород, где сейчас находился его сын Александр, и Переяславль-Залесский, на помощь так и не пришел. Учитывая, что произошло на берегах Сити, вероятно, это было и к лучшему. Русские дружины погибли здесь не из-за своей малочисленности, и присутствие еще одного отряда вряд ли изменило бы хоть что-нибудь. Своих воинов привели 4 князя – брат Юрий Святослав и его племянники Василька, Всеволод и Владимир. Русские войска вынужденно растянулись от устья Сити до села Бажонки. Один большой лагерь разбить было практически невозможно из-за отсутствия необходимого места и сложности в организации его снабжения. Поэтому часть отрядов стояли в окрестных деревнях, часть в полевых условиях, узкой полосой на протяжении свыше 20 километров. На восточном, считавшемся самым безопасным берегу Сити, между деревнями Семеновская и Красная, был поставлен запасной полк, который можно было бы отправить на помощь и к центру русских позиций, и на север. Официальной датой этого сражения считается 4 марта 1238 года. Есть мнение, что и битвы здесь как таковой не было. Ведь в европейских и персидских хрониках 13-14 веков сообщается лишь о внезапном нападении монгольского отряда на лагерь Юрия Всеволодовича, закончившейся гибелью великого князя. А его воины в таком случае, видимо, беспорядочно отступали, став легкой добычей преследующих их татар. О том же говорит и новгородская первая летопись. «И начал князь полк ставить и около себя, и внезапно татарами приспеша, князь же не успел ничего и побежал». О гибели великого князя в этом источнике говорится загадочно и туманно. «Бог же весть, как оскончался, много Бог глаголит о нем». Даже неизвестно, как погиб. Также уходит от ответа и автор Тверской летописи. Кирилл же, епископ ростовский, в то время был на Белоозере, и когда он шел оттуда, то пришел на Сить, где погиб великий князь Юрий. А как он погиб, знает лишь Бог. Различно рассказывают об этом. Начало сражения многие предполагают сейчас датировать 2 марта 1238 года, а 4 марта считать датой окончания битвы, когда противостоящие монголам русские войска были полностью уничтожены. Главной загадкой Ситской битвы является неожиданное появление монголов. В относительной боевой готовности тогда находился, по-видимому, только сторожевой полк, который возглавлял воевода Дорож. Но и здесь русские войска были застигнуты врасплох. Удар монголов привел к панике и полной дезорганизации отдельно стоявших частей, многие из которых даже не успели выстроиться для боя. Классического правильного боя в Ситском сражении, вероятно, и не было. Были многочисленные столкновения монголов с разрозненными отрядами русских и последующие их преследования. Причем удары, по мнению многих историков, были нанесены как минимум в 3 местах. Первым эпизодом была битва сторожевого полка. Произойти она могла в верховьях реки Сити. Считается, что этот полк был атакован ночью. Монголы подошли с 2 сторон. От Коя, что стало неожиданностью для русских полководцев, и от Бежецка, откуда их и ожидали русские военачальники. Второй эпизод – нападение на стоявшие в центре части, возглавляемой самим князем Юрием Всеволодовичем. Считается, что русские полки здесь были полностью уничтожены. Некоторые источники сообщают, что русские были вытеснены на лед Сити и утонули. Трупов было так много, что тела запрудили реку. Окрестные жители долго еще называли это место плотищей. Иногда можно прочитать, что отрубленная голова Юрия Всеволодовича была отправлена к Бату-хану. В Тверской летописи говорится: «Епископ Кирилл нашел тело князя, а головы его не нашел среди множества трупов». Но в Софийской летописи можно прочитать: «Тогда же принесоши голову великого князя Юрия и вложиши ее в гроб к его телу». Об этом сообщается и в Симеоновской летописи. Но в таком случае непонятно, кто и зачем отрубил голову великому князю. В 3 эпизоде принял участие полк правой руки и засадный полк. Отсюда русские бежали на север, монголы гнали отступающих на протяжении многих километров. Итогом этой битвы стало катастрофическое поражение русских дружин. Помимо великого князя Юрия Всеволодовича, в ней погибли великий ярославский князь Всеволод Константинович и владимирский воевода Жарослав Михайлович. Князь Василько Ростовский попал в плен. Утверждается, что он был убит после того, как отказался сменить веру и пойти к монголам на службу. Потери рядовых русских воинов в Ситском сражении были огромными. И уже упоминавшийся нами ростовский епископ Кирилл, посетивший место сражения по пути из Белоозера в Ростов, увидел множество непогребенных и уже наполовину растасканных животными трупов. Но почему же Юрий Всеволодович оказался столь беспечным? Вероятно, он полагал, что пришедшие из степей монголы просто не смогут найти его армию в непроходимых заволжских лесах. Дело, напомним, происходило зимой. По зимним путям татарская армия двигалась беспрепятственно. Трудно поверить, что впервые оказавшиеся в этих местах монголы сумели сделать это самостоятельно. Нужны были как минимум многочисленные и опытные проводники. Следовательно, у монголов нашлись союзники, которые не только сообщили им о месте сбора русских дружин, но и провели их к лагерям владимирского князя. Недалеко от этого места кончалась граница русской земли, и начинались владения кипчаков-половцев. Половецкий хан Катян был разбит и с остатками своего войска ушел в Венгрию. Татарская армия удалилась за Волгу. В Второй поход Бату на Южную Русь. 1239-1240 годы. Нельзя не отметить того обстоятельства, что Баты наиболее трудную часть своего плана успел осуществить во время своего первого похода, когда татарскому войску удалось разгромить Владимирско-Суздальское княжество и лишить его возможности объединиться с Новгородом. Южная Русь в военном отношении была в это время слабее Северной. Второй поход Батыя на Южную Русь включал три отдельных вторжения в южнорусские земли. Это было разорение Переяславского княжества весной 1239 года, разорение Чернигово-Северского княжества осенью 1239 года, разорение Киева и Юго-Западной Руси с осени 1240 по весну 1241 года. В 1239 году, тоже зимою, татары из-за Волги снова явились на северо-востоке, заняли мордовские земли, снова дошли до Клязьмы, но главные силы Батый направил на юг, на левую сторону Днепра. Здесь татары встретили меньшее сопротивление. Летописцы не говорят ни о каких значительных походах до момента осады Переяславля, Чернигова и Киева. Даже об этих крупнейших событиях военного и политического значения летописцы сообщают неточные данные. Мы не знаем точно дат осады и падения ни Чернигова, ни Киева. Поэтому мы не можем даже точно сказать, Киев ли пал раньше Чернигова или наоборот. Известно, что после взятия и сожжения Переяславля пришла очередь и этих крупных городов. Поход на Переяславль. Военная кампания 1239 года развивалась в двух направлениях. На юге Тумены, Мунке и Гуюка были направлены на завоевание Северного Кавказа и Дагестана. На западе Батый и его братья стремились покорить Северное Причерноморье. Для того, чтобы обезопасить себя со стороны Руси, они начали поход с вторжения в Переяславское княжество. Небольшое по размерам, Переяславское княжество играло важнейшую роль в военно-политическом плане, являясь юго-восточным форпостом Руси, защищавшим Киевскую и Черниговскую землю от вторжения кипчаков. На его территории уже в X веке были возведены городки, прикрывавшие Киев с юга, Воинь, Римов, Лукомль, Бронь и другие. Именно на прорыв этой линии крепостей и направил Батый войска своих братьев во главе с Берке. Зимой 1239 года ряд пограничных крепостей был взят, и монгольские войска выдвинулись к столице княжества Переяславлю. Судя по летописным источникам, осада Переяславля была быстротечной, и уже 3 марта 1239 года один из отрядов корпуса Берке взял Переяславль. В результате этого удара оборона всего южного пограничья оказалась прорванной. Падение Переяславля открыло путь монгольским войскам к центрам Южной Руси, Чернигову и Киеву. Но на лето войска Батыя для отдыха и пополнения ушли в Половецкую степь и Северный Кавказ. Переяславль Южный, бывший одним из самых важных центров русской земли, после этого удара не оправился и окончательно утратил свое значение. К тому же не исключено, что Батый сразу посадил в городе своих наместников, так как Переяславль Южный входил в степную зону. Так Даниил Галицкий, когда ехал к Батыю, встретился в Переяславле с татарами. В результате южная граница Руси была открыта для более масштабного вторжения. Поход на Чернигов. Осенью 1239 года монголы начали наступление на Чернигов. Основные силы Мунке и Гуюка были заняты на Северном Кавказе. Таким образом, для похода на Чернигов оставались только тумены джучидов с Батыем и Берке во главе. Перед началом осады Чернигова были взяты города по течению Десны. Сосница в 100 километрах от Чернигова, потом Харабор 85 километров и Сновск 30 километров. Черниговские князья поступили аналогично с Суздальским. полки Мстислава Глебовича Северского и некоторых других князей пришли на помощь городу, приняли бой в поле и потерпели поражение. В отличие от Переславля, который был взят быстрой атакой, Чернигов пришлось осаждать. Он был окружен и блокирован, а потом подвергся массированным ударам стенобитных машин и камнеметов. В новгородских летописях первой половины XV века содержится обстоятельный рассказ о поражении русских под Черниговом и взятии города после жестокого приступа. Описывая штурм татарами Чернигова, летописец говорит о задействованных при этом камнеметных машинах, разрушивших городские стены и тем самым предрешивших исход сражения. Их применение производило ошеломляющее впечатление на современников. Летописец характеризует случившееся как нечто небывалое и почти невероятное. Камни, выпущенные ужасными машинами, не могли поднять даже четверо мужчин, и эти камни летели на расстояние, которое в полтора раза превышало дальность полета стрелы, пущенной из обычного лука. Монголами использовалась вывезенная из Китая и обслуживаемая китайскими инженерами передовая военная техника. Китайская осадная техника по своим конструктивным параметрам и боевым характеристикам значительно превосходила все известные тогда мировые аналоги. Город был взят штурмом 18 октября 1239 года. После Чернигова монгольские отряды занялись покорением городков Черниговского княжества вдоль Десны и Сейма. Пограничные с Половецкой степью городки княжества, такие как Новгород-Северский, Путивль, Глухов, Вырь и Рыльск, были разрушены и опустошены. Рейд монголов на территорию Новгород-Северской земли, захват и разрушение расположенных там городов, включая Глухов и Рыльск, имел целью сломить единственного из черниговских князей, поднявших оружие против захватчиков, северского князя Мстислава Глебовича. С этими событиями одна из версий связывает гибель четверых младших братьев Мстислава Глебовича, а также Ивана Ивановича Рыльского, внука Романа Игоревича. После похода на Черниговское княжество монгольские войска вернулись на юг, в Половецкую степь. Обезопасив свой северный фланг, чингизиды начали планомерно завоевывать степи Северного Причерноморья и Крым. В начале 1240 года отряд Мунке подошел к Киеву. Он направил в город послов, но они были убиты по приказу контролировавшего в это время Киев Михаила Черниговского. Мунке не ответил на этот шаг военными действиями, так как он совершал по указанию Батыя только разведывательный рейд, не имея достаточно войск для штурма столь большого города. К тому же князь Михаил с сыном Ростиславом бежал в Венгрию, не став ждать ответных действий войск Батыя. После бегства Михаила в Киеве сел один из смоленских князей, Ростислав Мстиславич, надо думать, находившийся в это время где-то поблизости. Очень может быть, что он сел по инициативе самих киевлян, ввиду явной опасности нуждавшихся в военном специалисте. Но Даниил Галицкий по своим политическим соображениям не хотел этого допустить. Он явился в Киев, схватил Ростислава, а вместо князя посадил в Киеве Тысяцкого Дмитра. Однако уже осенью Батый собрал в кулак свои войска, и после разгрома Поросья, области, зависимых от Киева черных клобуков, которые выполняли функцию защиты границы, подступил к матери городов русских. В походе приняли участие отряды Орду, Байдара, Бури, Кадана, Мунке, Субудея, Бурундая и других военачальников. Киев был осажден 5 сентября, и в течение 2,5 месяцев шла подготовка к штурму и обстрел города из камнеметов. Обороной города руководил Тысяцкий галицкого князя Даниила Галицкого Дмитр. Сам Даниил Галицкий уехал в Венгрию, чтобы сватать за сына льва королевскую дочь, и соединить силы в борьбе с Батыем. Точных сведений о ходе штурма нет. По словам южной летописи, Батый подошел к Киеву в огромной силе, с множеством силы своей, и окружил град, и окружила его сила татарская. От гласа скрипания телег его, множество ревения верблюдов его и ржания от глаз стад его не было слышно человеческого голоса. Вот как. Видимо, после долгой осады воины Батыя с помощью стенобитных орудий смогли пробить бреши и 19 ноября ворвались в город, взломав первую линию обороны. Батый начал наступление с юга Уляцких ворот. Жители упорно продолжали защиту города и после пролома стен. Киевляне отступили и укрепились около Десятинной церкви. Снова началась брань великая. Бои в самом городе продолжались до 6 декабря, когда пал последний оплот защитников – Десятинная церковь. От множества людей, искавших спасения в Десятинной церкви, от тяжести наиболее ценного имущества, которое киевские жители хотели спасти, рухнули церковные своды и стены. Город был взят. Воевода Тысяцкий Дмитр был ранен и взят в плен. Но, согласно русским летописям, Батый, мужество ради его, сохранил ему жизнь и приказал залечить его раны, оставив его при себе. В Венгрии в это время пребывали Михаил Киевский, бежавший туда с большим своим имуществом, и Даниил Галицкий, искавший помощи против татар. Здесь Михаил с Даниилом вошли в соглашение. Михаил был признан киевским князем, но за страх татарский не решался реализовать свои права. А когда узнал, что Киев взят татарами, Михаил потерял надежду на Киев и сыном переехал сначала в Польшу, а потом в Силезию, где немцы отобрали у него все его сокровища. Только когда татарское войско было уже далеко от Киева, в Венгрии Михаил разорвал добрые отношения с Даниилом, рискнул вернуться в Киев, но поселился здесь не в городе, а на Днепровском острове, надо думать, в уцелевшем загородном дворце. Сын его Ростислав уселся в Чернигове и не прекращал борьбы с Даниилом. Бату продолжал поход. Военные силы были отправлены в Волынскую и Талицкую землю, откуда они направились в Польшу, Венгрию и Чехию. Здесь татары столкнулись с централизованными государствами. Истощенные тяжелыми боями на Руси, татары уже не могли преодолеть сопротивление чехов и их союзников, и от города Аламонца летом 1242 года повернули обратно и снова вошли в южнорусские области. Обратный путь татар не был столь грозным для русских земель. Летопись отмечает лишь факты татарских завоеваний по западному Бугу. О каких-либо новых опустошениях киевской земли нет никаких сведений. На Нижней Волге образовался центр Золотой Орды, поставивший в зависимость от себя завоеванные и даже не завоеванные, как Новгород, русские земли. Вот такая вот история печальная. Медитацию мы с вами сегодня проведем сложную, и медитация на мастера, и вот те медитации, которые мы стали делать в последние разы. Сначала мы сделаем медитацию сегодня на третьего мастера. Сначала мы пройдем по зонам 21 и 3, а потом целиком промедитируем на мастера. Так, начнем мы с 21-й зоны, снизу. Семерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Шестерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Пятерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Четверка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Тройка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Двойка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Единица. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Так, 21-я зона сверху. Единица. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Двойка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Тройка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Четверка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Пятерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Шестерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Семерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Третья зона снизу. Семерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Третья зона сверху. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. И третий мастер мы тоже начнем снизу. Семерка. Соок, Рон, Ар, Тоон, Фер, Ра, Енох, Левис, Венус, Грон. Шестерка. Соок, Рон, Ар, Тоон, Фер, Ра, Енох, Левис, Венус, Грон. Пятерка. Соок, Рон, Ар, Тоон, Фер, Ра, Енох, Левис, Венус, Грон. Четверка. Соок, Рон, Ар, Туон, Фер, Ра, Енох, Левис, Венус, Грон. Тройка. Соок, Рон, Ар, Туон, Фер, Ра, Енох, Левис, Венус, Грон. Двойка. Соок, Рон, Ар, Туон, Фер, Ра, Енох, Левис, Венус, Грон. Двойка. Соок, Рон, Ар, Туон, Фер, Ра, Енох, Левис, Венус, Грон. Единица. Соок, Рон, Ар, Туон, Фер, Ра, Енох, Левис, Венус, Грон. Третий мастер сверху. Единица. Соок, Рон, Ар, Туон, Фер, Ра, Енох, Левис, Венус, Грон. Двойка. Соок, Рон, Ар, Туон, Фер, Ра, Енох, Левис, Венус, Грон. Тройка. Соок, Рон, Ар, Туон, Фер, Ра, Енох, Левис, Венус, Грон. Четверка. Соок, Рон, Ар, Туон, Фер, Ра, Енох, Левис, Венус, Грон. Пятерка. Соок, Рон, Ар, Туон, Фер, Ра, Енох, Левис, Венус, Грон. Шестерка. Соок, Рон, Ар, Туон, Фер, Ра, Енох, Левис, Венус, Грон. Семерка. Соок, Рон, Ар, Туон, Фер, Ра, Енох, Левис, Венус, Грон. Теперь мы проведем медитацию на зодиакальный летам. Единица. Йен, Унит или Со, Ха, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Единица. Двойка. Йен, Унит или Со, Ха, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Двойка. Тройка. Йен, Унит или Со, Ха, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Тройка. Четверка. Йен, Унит или Со, Ха, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Четверка. Пятерка. Йен, Унит или Со, Ха, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Пятерка. Шестерка. Йен, Унит или Со, Ха, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Шестерка. Семерка. Йен, Унит или Со, Ха, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Снизу. Семерка. Йен, Унит или Со, Ха, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Шестерка. Йен, Унит или Со, Ха, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, кинь. Пятерка. Йен, унит или со хаа, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь. Четверка. Йен, унит или со хаа, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь. Тройка. Йен, унит или со хаа, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь. Двойка. Йен, унит или со хаа, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь. Единица. Йен, унит или со хаа, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь. И теперь медитация на законы соок, шестикачественный соок. Единица. Тон ар ло, тум этол, эсо соок. Двойка. Тон ар ло, тум этол, эсо соок. Тройка. Тон ар ло, тум этол, эсо соок. Четверка. Тон ар ло, тум этол, эсо соок. Пятерка. Тон ар ло, тум этол, эсо соок. Шестерка. Тон ар ло, тум этол, эсо соок. Семерка. Тон ар ло, тум этол, эсо соок. Снизу семерка. Тон ар ло, тум этол, эсо соок. Шестерка. Тон ар ло, тум этол, эсо соок. Пятерка. Тон ар ло, тум этол, эсо соок. Четверка. Тон ар ло, тум этол, эсо соок. Тройка. Тон ар ло, тум этол, эсо соок. Двойка. Тон ар ло, тум этол, эсо соок. Единица. Тон ар ло, тум этол, эсо соок. И трехкачественный соок. И токами, и созвездиями. Единица. Тулпул рон эрео соок, плеяды орион, медведицы лебедь. Двойка. Тулпу рон эрео соок, плеяды орион, медведицы лебедь. Тройка. Тулпу рон эрео соок, плеяды орион, медведицы лебедь. Четверка. Тулпу рон эрео соок, плеяды орион, медведицы лебедь. Пятерка. Тулпул рон эрео соок, плеяды орион, медведицы лебедь. Шестерка. Тулпул рон эрео соок, плеяды орион, медведицы лебедь. Семерка. Тулпул рон эрео соок, плеяды орион, медведицы лебедь. Снизу семерка. Тулпул рон эрео соок, плеяды орион, медведицы лебедь. Шестерка. Тулпул рон эрео соок, плеяды орион, медведицы лебедь. Пятерка. Тулпул рон эрео соок, плеяды орион, медведицы лебедь. Четверка. Тулпул Рон, Эрео, Суок, Плеяды, Орион, Медведицы, Лебедь. Тройка, Тулпу, Рон, Эрео, Суок, Плеяды, Орион, Медведицы, Лебедь. Двойка, Тулпу, Рон, Эрео, Суок, Плеяды, Орион, Медведицы, Лебедь. Единица, Тулпу, Рон, Эрео, Суок, Плеяды, Орион, Медведицы, Лебедь. Млечный путь. Единица, Млечный путь. Двойка, Млечный путь. Тройка, Млечный путь. Четверка, Млечный путь. Пятерка, Млечный путь. Шестерка, Млечный путь. Семерка, Млечный путь. Семерка, Млечный путь. Шестерка, Млечный путь. Пятерка, Млечный путь. Четверка, Млечный путь. Тройка, Млечный путь. Двойка, Млечный путь. Единица, Млечный путь. И осевой ток на два созвездия. Система полярной звезды и Южный крест. Единица, полярный Южный крест. Двойка, полярный Южный крест. Тройка, полярный Южный крест. Четверка, полярный Южный крест. Пятерка, полярный Южный крест. Шестерка, полярный Южный крест. Семерка, полярный Южный крест. Семерка, полярный Южный крест. Шестерка, полярный Южный крест. Пятерка, полярный Южный крест. Четверка, полярный Южный крест. Тройка, полярный Южный крест. Двойка, полярный Южный крест. Единица, полярная Южный крест. На сегодня все.